Надежда Фетисова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 23 градуса, днем до плюс 29. Вечером возможны дождь и гроза. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 22, днем до плюс 33. Осадков не ожидается. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Вот что вас ждет в этом часе. Мир с нетерпением ожидает, кто станет восьмым в истории чемпионом мира по футболу. В финал вслед за Голландией вышла сборная Испании, и обе ни разу не завоевывали кубок. Организаторам планировавшегося теракта в нью-йоркском метро предъявлены обвинения. Коллапс на Горьковском направлении Московской железной дороги. Люди вынуждены ездить домой на крышах поездов. Новая серия специального проекта «Радио Свобода». Кто против революции в России? И центральная тема нашей сегодняшней программы. Россия приводит свое законодательство в области труда в соответствии с международными нормами. Ратифицирована конвенция об оплачиваемых отпусках. Поможет ли это россиянам защищать свои трудовые права? Главная тема сегодняшней утренней программы «Время свободы» – трудовые права россиян. Поводом для разговора о ней стала ратификация России Конвенции Международной организации труда об отпусках. Мы расскажем, какие изменения будут в этой связи внесены в российское законодательство, а также попробуем выяснить, насколько вообще в России защищены трудовые права граждан и в какой степени ситуация в этой сфере соответствует сейчас международным нормам. Мы надеемся, что вы поделитесь своим опытом в нашем эфире. Удавалось ли вам успешно отстаивать свои права перед работодателем и считаете ли вы, что они защищены? Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Доступна электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-200-22-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Защищены ли ваши трудовые права? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ульяновска, с которыми побеседовал наш корреспондент в этом городе Сергей Гогин.
Да вроде нормально, но не знаю, как других. Вот моя девушка работает, и, конечно, там сложновато. Вот она 5 тысяч получает, и то 5, наверное, не бывает. Но главбух, мне кажется, не меньше 10 это точно должен получать.
Да нет, наверное. Ну, иногда вот обращаешься, в каком праве, слушать не хотят, все.
Скорее всего, нет, чем да. Любой работник, в принципе, беззащитен перед администрацией. И отставят права очень трудно. А профсоюз всегда был, и союз придатком администрации.
Есть возможность защищать ваши трудовые права?
Пожалуй, нет. По той простой причине очень низкая социальная активность и гражданская активность в общем населения, и политическая активность в том числе.
Они при советской власти были защищены. А сейчас навряд ли. Сейчас работаем на честника. Хочет, уволит. Без причины. Это однозначно. Я знаю. Поэтому...
Вы с этим сталкивались?
Да, сталкивалась. Перед тем, как уйти на пенсию. Во-первых, нам не дают до пенсии доработать. Сейчас даже афишируют, что, допустим, женщина принимает до такого-то возраста, мужчина до такого-то возраста. Как это так? А то еще хотят продлить пенсионный возраст.
Не совсем. Права, конечно, трудовые, очень вообще такая болезненная тема, если работать у частных предпринимателей. Никому не хочется, чтобы работники уходили на положенные 30 суток отпусков. Ну и часто какие-то даже бытовые такие вопросы решаются тоже крайне проблематично. У меня болезненно проходят отгулы. Мне очень часто... Я работаю в нескольких местах и учусь. На уступки редко кто идет, и это тяжело.
Думаю, да. Не знаю, у меня не было никакой проблем.
У вас частный работодатель или государство?
Государство.
Государство выполняет перед вами все обязательства?
Да.
Нет, первое, это маленькая заработная плата официальная. А во-вторых, отсутствие соцпакета так называемого. То есть это отпуск, когда мало дают отпуск. Второе, отсутствие больничного.
Нет, на 100% нет. Ну, процентов, наверное, на 70%. Не полностью зарплату проводят перечисления, то, что отчисления делают. По зарплате не полностью.
То есть в конверте?
Ну да, часть так, часть так. Желательно, конечно, чтобы она полностью проводилась.
Защищены. Я работаю в «Газпроме». У нас все серьезно, все солидно, проблем никаких нет.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, защищены ли ваши трудовые права. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Africa. Waka waka ma eh eh, waka waka ma eh eh. Sanga sisa
финале чемпионата мира по футболу в Южной Африке сыграют сборные Испании и Голландии. Вчера вечером во втором полуфинальном матче испанцы обыграли Германию со счетом 1-0, благодаря голу, который забил на 76-й минуте матча после розыгрыша углового Карлес Пуйоль. Таким образом, немцам не удалось взять реванш за поражение в финале чемпионата Европы 2008 года. Теперь весь мир и прежде всего та самая Европа с напряжением ждет финал, ведь ни Голландия, ни Испания чемпионами мира ни разу не становились. Каким бы ни был исход матча 11 июля, мир получит нового 8-го чемпиона по футболу. Прямо сейчас с нами на связи спортивный журналист Олег Винокуров. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Я попрошу вас поделиться своими впечатлениями с нашими слушателями от увиденного вчера в игре сборных Германии и Испании, ну и, конечно, мнением о том, кто же будет фаворитом в финальной игре.
Но дело в том, что я таким вот нетерпением ждал этот матч вчерашний, что даже, так сказать, волноваться уже начал в какой-то момент, потому что, ожидания, когда бывают слишком высоки, очень часто так случается, что они не оправдываются. Ну, сборные Германии и Испании, конечно, ко вчерашнему дню были, ну, наиболее впечатляющими, что ли, командами. Они, конечно, по-разному подошли к полуфиналу. Сборная Германии очень много забивала, но Испания, конечно, играла не хуже. Это было видно, просто ей приходилось сложнее. Ну, просто в силу соперников, которые доставались ей, там, и играли от обороны. Ну, вот вчера сошлись эти две, пожалуй, лучшие команды на всем чемпионате, но матч получился, может быть, и не таким искрометным, каким можно было ожидать, но он, конечно, был выдающегося уровня, и это один из лучших, может быть, и вообще лучший матч на турнире, что меня, конечно, больше всего впечатлило, что было 16 нарушений правил всего. Это чрезвычайно низкий показатель. Это просто говорит о том, что на выдающемся техническом уровне вообще шла игра, ну и она была очень деликатной. Ну, несмотря на то, что счет, так сказать, скромный, всего 1-0 выиграли испанцы, напомню, я думаю, что любителям футбола этот матч доставил много положительных эмоций.
Да, безусловно, и в таких играх, где качество футбола очень высоко, хорошо еще, что счет был 1-0, да, потому что зачастую они заканчиваются сериями пенальти. Ну, давайте попробуем, Олег, предположить, что будет в финале. Германия и Испания, и Голландия впервые вышли, впервые имеют шанс стать чемпионами мира. На чьей стороне ваши предпочтения?
Но что касается Голландии, она уже, как известно, два раза играла в финале, там, в 70-е годы, и многие считают, что будет как раз исторической справедливостью, торжеством исторической справедливости, что ли, то, что вот голландцы, которые были так близки когда-то, и которых так все любили, так все ими восхищались, ну вот теперь они могут стать таки чемпионами. И вот многие считают, что в этом будет историческая справедливость некая. Но я бы не стал проводить никаких исторических параллелей. Просто если брать конкретно вот этот чемпионат, то, на мой взгляд, сборная Испании гораздо больше себя проявила. Вот как-то Голландия еще немножечко должна. Мы от голландцев ждем совсем другого футбола, более яркого такого и атакующего, что ли. Здесь сборная Голландии предстала в каком-то необычном таком достаточно свете. Она очень играет рационально, вот за что в свое время бразильцев осуждали. Но вот голландцы обыграли бразильцев, но при этом, так сказать, играли-то в тот же самый практически футбол, что и сборная Бразилии. Поэтому так, я думаю, для футбольных эстетов фаворитом должна быть сборная Испании, потому что она действительно играет более ярко. Но мы же всегда ждем, что может в каждом новом матче что-то произойти, какой-то качественный скачок, и я думаю, что голландцы вполне способны этот качественный скачок сделать.
Спасибо, Олег. Итак, финал чемпионата мира по футболу. В нем встретятся сборные Испании и Голландии. А до этого нас ждет матч за третье место. Уругвай-Германия. Все это будет 10 и 11 июля. На прямой связи с нами был спортивный журналист Олег Винокуров. В Москве 8:15. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодар сегодня утром самолетом из Москвы прибывают родители и близкие 6 детей и одного воспитателя, утонувших накануне на Азовском море. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника, подозреваемого в злоупотреблении ими полномочиями. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет по обвинению в шпионаже, вынужден был письменно признать свою вину и согласиться покинуть родину. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 9 копеек, евро 39 рублей 13 копеек. Следующая сводка новостей через четверть часа. Судьбе Игоря Сутягина будет посвящена и авторская программа Владимира Кармурзы «Грани времени», которую вы сможете услышать в нашем эфире в 10 часов утра. Предстоящий обмен задержанными за шпионаж обсуждаем с академиком Юрием Рыжовым, журналистом Зоей Световой и адвокатом Анной Ставицкой. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Потеряны ли для России достижения перестройки? Радио «Свобода» продолжает специальный проект, который посвящен новым лидерам, тем, кто успешно борется за свои права и в начале 21 века действует в духе перестройки. Это разные люди – искусствоведы, инженеры, экономисты, предприниматели. Почему они дорожат ценностями перестройки сильнее, чем большинство их сограждан? Почему пользуются ее достижениями активнее других? Как повлияли события 90-х и нулевых годов на этих людей? Чтобы найти ответы на эти вопросы, корреспонденты «Свободы» провели с нашими героями много времени. В Калининграде, Москве, Химках посещали акции или круглые столы, которые они устраивают. Этим наблюдением интервью посвящен спецпроект «Радио Свобода. Кто против революции в России?». Он состоит из 6 серий, и каждый будний день в эфире «Радио Свобода» выходит серия про одного героя. Видеоверсию сериала вы можете смотреть на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Сегодня часть третья. Ее герой Ирина. Ирина Абалкина, эксперт Российской академии наук по безопасному развитию атомной энергии и депутат муниципального собрания Московского района Гагаринский. С начала 2000-х годов она борется с точечной застройкой, и история этой борьбы – одна из самых долгих и успешных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Жители домов на Московской улице Косыгина борются с точечной застройкой более 10 лет. Институт химической физики решил построить здесь жилье для своих сотрудников. Застройщику показалась недостаточной собственная территория площадью более гектара, и правительство Москвы выделило еще столько же земли на улице Косыгина в аренду. На этой земле детская спортивная площадка, гаражи, деревья, а еще дорога и часть бульвара. Строительство на этих двух объектах противоречит земельному и градостроительному законодательству, напоминают местные жители. В 2000-е годы они добились отмены застройки. Их лидер Ирина Абалкина, эксперт Российской академии наук по безопасному развитию атомной энергии, а также депутат муниципального собрания района Гагаринский.
Для того, чтобы в нашей стране чего-либо добиться, вот чтобы тротуар почистили около твоего дома тот, кто должен это сделать, надо каждый день выходить на смерть. Как на баррикады. Для того, чтобы добиться, чтобы урну поставили, чтобы у дерева не срубили ветку или вообще его не срубили, чтобы федеральную собственность не сносили. Если ты с пикетом хочешь куда-нибудь выйти, тебя могут арестовать на 15 суток. Вот у нас каждый день такой.
К таким выводам Ирина Абалкина пришла не сразу. К началу перестройки она получила диплом экономиста и саму перестройку оценивала исключительно с точки зрения экономической теории, довольно низко. В 90-е годы Ирина Абалкина политикой не интересовалась, а потом пришлось. Детскую спортивную площадку она видит из своего окна. Конечно же, она за них заступилась.
Скажем так, я всегда была аполитична. То есть никогда не занималась общественной работой. Один раз, когда была в аспирантуре, один год я была комсоргом маленькой ячейки из 4 человек. Я совершенно не знала, что нужно делать на этой работе, поэтому я ничего не делала, не провела ни одного заседания. Ну и так благополучно закончила аспирантуру, как бы так и не приобщившись к общественной работе. 90-е годы тоже вот вся эта политическая жизнь, она шла абсолютно мимо меня. И, ну, как-то я другим вещами занималась, я там религией интересовалась, там книжки какие-то читала. А нулевые годы для меня, ну, это как раз вот там сижу, значит, приходит письмо от Института химической физики, что вот сейчас мы тут строить у вас будем. Как это так? Как экологическая экспертиза, стала я вспоминать из своих познаний. Надо разобраться с этим вопросом. Ну, вот стала разбираться, как видите. Нулевые годы ушло на разбор полетов. Часто повторяю лозунг экологического движения: мысли глобально, действия локально. Вот я действую локально. Была политичная тема борьбы, внутренней борьбы, она, наверное, была близка.
Жителям домов на улице Косыгина часто приходилось физически не пускать строителей к площадкам. Возможно, из-за этих неприятных воспоминаний Ирина Абалкина пессимист.
Как коммунизм в отдельно взятой стране, так же и воцариться правда в отдельно взятом дворе не может. Если бороться с этой системой, да, то она будет агонизировать дольше. А если не бороться, то по тем законам, по которым существует современное общество, вообще так жизнь устроена на Земле или там вот во Вселенной, рано или поздно это должно все рухнуть. Наконец-то не будут сопротивляться жители точной застройки, ну, быстрее какое-нибудь здание рухнет, и там это прекратится. К сожалению, наверное, иначе, чем через кризис или через трагедию, мы прийти к чему-то не можем. Только для того, чтобы в отдельном случае победить, надо положить жизнь. Диалог возможен только тогда, когда ты на это тратишь свою жизнь.
Впрочем, от пикетов, самого частого способа своей борьбы, Ирина Абалкина отказываться не спешит. У нее даже есть специальный набор документов, которые на акции стоит брать.
Пикет – очень успешный путь, если нужно пробиться к чиновнику. Пикетный набор состоит из Конституции Российской Федерации, которую мы начинаем изучать вместе с каждым милиционером, который подходит, вместе вслух читаем статью 31. Граждане имеют право собираться мирно без оружия, проводить шествия и пикетирование. Должен быть с собой федеральный закон о собраниях и митингах. Следующее – это вот распечатка московского закона. Следующее – это приказ МВД номер 170 о том, что проявлять вежливое, внимательное, тактичное, корректное отношение ко всем гражданам. Быть в общении с гражданами доброжелательными, стремиться завоевать их расположение. Есть еще приказ ГУВД номер 98, примерно на ту же тему, о вежливом отношении к гражданам. Следующая книжка, такая толстенькая, это кодекс об административных правонарушениях. Один из последних пикетов у меня был около здания мэрии. Когда мы, прочитав вышеназванные документы, милиционер оказался очень сообразительным и сказал, а вот вы нарушаете статью такую-то, такую-то, кодекса об административных правонарушениях. Каково же было его изумление, когда я достала из сумки кодекс? Я говорю, назовите еще раз статью, мы ее почитаем вместе.
Как признается сама Ирина Абалкина, она слабо верит в успех общественных движений. Тем не менее, своими действиями она уже больше 10 лет доказывает как раз обратное – возможность этого успеха. Так, например, в середине 2000-х годов о детской и спортивной площадках на улице Косыгина узнали даже в администрации президента и встали на сторону жителей.
Каждый день надо делать то, что ты можешь, чтобы потом себя не корить. Это не только в отношении каких-то там общественных вещей. Вообще, день должен пройти так, чтобы не очень много грехов вечером вспомнить или не очень много потерянного времени было. Не всегда это удается, но так. И поэтому в этом смысле я уже сейчас и даже уже пару лет назад я могу сказать, что я совершенно довольна тем, как шел ход событий в эти годы, потому что все, что было возможно, или практически все было сделано. Поэтому остановиться на самом деле можно в любой момент.
Ирина Абалкина, эксперт Российской академии наук по безопасному развитию атомной энергии, а также депутат муниципального собрания Московского района Гагаринский. С начала 2000-х годов она успешно борется с точечной застройкой. И история этой борьбы – одна из самых долгих и успешных. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Предотвращенные теракты в Нью-Йорке планировались по заданию Аль-Каиды, заявляет Министерство юстиции. Федеральное правительство судится со штатом, кто выигрыше. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против 5 человек. Они обвиняются в подготовке серии терактов на территории нескольких стран по заданию Аль-Каиды. Одним из пунктов этого плана были атаки в нью-йоркском метро, рассказывает Ян Рунов.
Это продолжение дела о предотвращенной попытке теракта в нью-йоркском метро. В начале этого года один из арестованных, Наджибулла Зази, признал себя виновным в том, что планировал серию терактов в Нью-Йорке. Зази – обладатель статуса постоянного жителя Соединенных Штатов. В новых расширенных обвинениях фигурирует 5 человек, среди которых заочно обвиненные Тарик Ур-Рахман и один из руководителей Аль-Каиды в Пакистане Аднан Шукриджума, которого Федеральное бюро расследований давно включило в список наиболее опасных преступников, и за поимку которого обещано $5 миллионов. Этот человек, ответственный за теракты в разных странах мира, занимался вербовкой доморощенных террористов среди граждан Соединенных Штатов и Западной Европы. Журналист и эксперт по борьбе с терроризмом Ричард Минитер, автор книги «Теряя Бен Ладена», считает, что подсудимые представляют новый тип террористов Аль-Каиды.
После 2005 года очень заметны изменения в структуре Аль-Каиды. Старые кадры организации, прошедшие хорошую террористическую подготовку, значительно поредели. За годы войны в Афганистане многие убиты или арестованы. Им на смену пришло новое, так сказать, интернетное поколение, более молодое, хуже обученное, часто даже не получающее денег от центрального командования Аль-Каиды. Выследить их гораздо труднее, потому что они, обладая американскими, канадскими или европейскими паспортами, могут легко пересекать границы. Я их называю третьей волной террористов. Первая волна прибыла в Афганистан в 1979 году для борьбы против советских войск. Вторая волна состояла из набранных в 90-х годах для борьбы против американцев в Боснии. А третья волна, нынешняя, это так называемые доморощенные террористы. Они, я бы сказал, террористы-любители больше, чем террористы-профессионалы. Благодаря тому, что они слабо и наскоро обучены, полиции взять их легче. Если подсудимые будут признаны виновными по всем пунктам, им грозит пожизненное тюремное заключение.
Федеральное правительство привлекло к суду штат Аризона, принявший закон о регулировании нелегальной иммиграции. Правительство утверждает, что штат превышает свои полномочия. Наблюдатели говорят, что Белый дом оказался в незавидной ситуации, оспаривая закон, который поддерживают не только аризонцы, но и большинство американцев. Рассказывает Алан Давыдов.
Впервые в истории страны новый закон штата Аризона относит иностранцев, незаконно находящихся в США, к разряду уголовных преступников. Согласно закону, вступающему в силу 29 июля, полицейские получат право выяснять иммиграционный статус людей, остановленных за мелкие правонарушения, и арестовывать тех, у кого нет документов о легальном статусе. Любопытная история вопроса. Вплоть до второй половины 19 века границы Соединенных Штатов были, по сути, открытыми. Затем некоторые штаты стали проявлять озабоченность наплывом иммигрантов, в основном азиатского происхождения и на западном побережье. Они начали принимать собственные законы, ограничивающие иммиграцию. Но, по словам профессора права Университета Аризоны Марка Миллера, это не дало эффекта. Все эти законы были отменены в результате серии судебных разбирательств, начатых в 70-е годы 19 века, которые заканчивались в Верховном суде, а он определял, что иммиграция всецело является вопросом федерального управления. Согласно Конституции, право устанавливать правила натурализации иммиграции принадлежит исключительно Конгрессу. Главный аргумент Министерства юстиции США против введения закона состоит в том, что Аризона якобы пытается узурпировать эти полномочия. Министр юстиции Эрик Холдер не только говорит о недопустимости разнобоя в применении иммиграционного законодательства на территории страны, но и опасается, что полиция начнет вычислять нелегалов только по их внешнему виду. Я понимаю недовольство жителей Аризоны, но принятый в штате закон вызывает озабоченность, поскольку может привести к практике расового профилирования. Губернатор штата Дженнис Брюер, напротив, утверждает, что задача нового закона с пользой дополнять, а не подменять собой федеральное иммиграционное законодательство. При этом она указывает, что поток нелегалов с территории Мексики фактически превратил Аризону в крупнейший перевалочный пункт оружия и наркотиков. Правительство Аризоны наняло независимого адвоката для защиты в суде от иска федерального правительства, а также призвало к сбору средств в общественный фонд оплаты юридических услуг, связанных с процессом.
Рассказывал Алан Давыдов у микрофона. В Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Его главная и единственная тема в этот раз – 50-летие знаменитого фильма Жана-Люка Годара «На последнем дыхании». А через несколько минут мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» и перейдем к нашей центральной сегодняшней теме. Ждем ваших ответов на вопрос, защищены ли ваши трудовые права. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодар сегодня утром самолетом из Москвы прибывают родители и близкие шестерых детей и одного воспитателя, погибших в среду во время купания в Ейском лимане на Азовском море. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. По данным УВД, ущерб от его действий бюджету города составил более 57 миллионов рублей, сообщает агентство РИА Новости. В Багдаде, по уточненным данным, в среду в результате нескольких взрывов погибли не менее 35 человек, еще около сотни ранены. В китайской провинции Хэнань, по уточненным данным, по меньшей мере 4 человека погибли при взрыве на угольной шахте. Как передает агентство Синьхуа, 34 человека получили ранения. На Кубе Римско-католическая церковь объявила, что власти страны приняли решение об освобождении 52 политзаключенных. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет по обвинению в шпионаже, вынужден был письменно признать свою вину и согласиться покинуть родину. Сутягин отбыл в тюрьме большую часть срока. В Калифорнии произошло землетрясение магнитуды 5,4. Сообщение о жертвах и разрушениях не поступало. Правозащитная организация Human Rights Watch объявила о намерении провести в Киргизии международное расследование массовых актов насилия, которые произошли в июне на юге страны. В Лондоне в среду вспоминали жертв терактов, произошедших 5 лет назад. 7 июля 2005 года в результате 3 взрывов в лондонском метро и одного в автобусе погибли 52 человека, более 700 были ранены. Во Франции набирает силу финансово-политический скандал, в центре которого миллиардер Лилиан Бетанкур, министр труда Эрик Вёрт, а теперь и сам президент Франции Николя Саркози. Президент Франции, возможно, использовал так называемую «черную кассу» для финансирования своей предвыборной кампании в 2007 году.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашей сегодняшней программы. Россия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда об обязательных оплачиваемых отпусках. Это сообщение, естественно, взволновало россиян, поскольку некоторые положения Конвенции отличаются от норм действующего российского законодательства. Больше всего вопросов касается того, изменится ли продолжительность оплачиваемого отпуска. Конвенция предусматривает его меньшую длительность по сравнению с нынешней российским законом. И, конечно, людей интересует, как этот отпуск можно будет делить. Однако для нас сегодня ратификация этой конвенции еще и повод узнать и обсудить с вами, уважаемые слушатели, насколько российское трудовое законодательство соответствует международным нормам и защищает ли оно ваши трудовые права. Мы ждем ваших ответов на этот вопрос. Звоните нам в эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде чем начать разговор, давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Конвенция об отпусках, вызвавшая так много вопросов у россиян, по большому счету ничего не меняет. Во всяком случае, это отмечают специалисты в области трудового права. И единственное новшество, действительно заслуживающее внимания, связано с появлением новых возможностей у тех, кто считает себя ущемленным правах при предоставлении отпуска. Поскольку жаловаться на работодателя, отказавшего в отпуске, например, теперь можно будет не только в инспекцию по труду, прокуратуру или суд, а и в штаб-квартиру Международной организации труда. Остальные же положения, касающиеся предоставления оплачиваемых отпусков, по словам директора Центра социально-трудовых прав Елены Герасимовой, в Трудовом кодексе России прописаны неплохо, а в некоторых случаях даже дают больше гарантий трудящимся, чем конвенция МОД.
Например, конвенция предусматривает предоставление отпуска продолжительностью не менее 3 недель рабочих. Российское законодательство предусматривает не менее 28 календарных дней продолжительность отпуска. Все те периоды, которые должны включаться в стаж для назначения отпуска или исключаться из отпускного периода, который указан в конвенции, даже более широко урегулированы в российском законодательстве. Ну и так далее, и так далее. И вот вопрос, который сейчас широко обсуждается, это вопрос про то, что конвенция требует, чтобы работнику предоставлялось одна часть отпуска неразрывная, продолжительность не менее 14 календарных дней, что якобы вот это новшество конвенции и так далее. На самом деле, с момента принятия трудового кодекса в 2002 году уже есть эта норма в российском законодательстве. Она предусматривает, что работнику предоставляется, то есть работник обязан взять, работодатель обязан предоставить хотя бы одну часть отпуска не менее 14 календарных дней подряд. То есть в этом смысле ничего не меняется. Другое дело, что раньше почему-то, несмотря на то, что это черным по белому записано в Трудовом кодексе, на это не обращали внимания. Сейчас, потому что эта норма точно такая же предусмотрена в конвенции, почему-то на нее посмотрели другими глазами.
По словам Елены Герасимовой, российское трудовое законодательство в целом соответствует международным нормам и стандартам. Правда, остаются некоторые вопросы, вызывающие много споров и пока не урегулированные должным образом.
Например, наше регулирование вопросов того, как регулируются трудовые отношения, права и обязанности работодателей и права работников в случае банкротства, реорганизации, различных различных организаций сильно отличаются от положений, которые есть в европейских стандартах и в конвенциях МОД. Из-за этого у работников очень мало гарантий на получение даже своих задолженностей. А когда происходят какие-то вот реорганизационные процессы, либо работодатель просто исчезает или перепродает свой бизнес кому-то и так далее. Но второй пример могу привести, что в части даже таких вот базовых положений, как свобода объединения, то есть право на создание профсоюзов в России, которое включает право на забастовку, есть огромное число претензий к российскому законодательству в той части, что есть прямые противоречия нормам Международной организации труда в области свободы объединения.
К настоящему времени Россия стала участницей порядка 60 конвенций Международной организации труда. Предполагается, что до конца года будут ратифицированы еще около десятка документов этой организации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Защищены ли ваши трудовые права? Узнаем сейчас мнение наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. А мы продолжаем еще и принимать сообщения на пейджер, на электронную почту. Прочитаю несколько из сообщений, которые мы получили. Леонид пишет нам: дурацкий закон, белые воротнички и без этого. Дважды в год имеют возможность отдыхать на приморских курортах, а те, кто с мозолями на руках, вынуждены отдыхать дома. Отдыхом это назвать нельзя. Сергей Борисович из Свердловской области нам дозвонился. Доброе утро.
Вот, знаете, вот о какой борьбе за свои права может идти речь, когда, например, если встаешь на учет по безработице, тебе предлагают любую работу за любые деньги, потому что пособие это 800 с чем-то там рублей, то есть хоть в бачка шарься, пока тебе работу хоть какую-то найдут, понимаете? А везде кричат вот наши богатства, Газпром, национальное достояние. Хочется спросить, а где деньги, ЗИН? Где? Понимаешь? Вот.
Спасибо, Сергей. Приносим извинения за плохое качество связи. У нас есть еще звонки. Владимир Иванович из Москвы нам дозвонился. Владимир Иванович, ваши трудовые права защищены?
Доброе утро, Свобода. Доброе утро. Доброе утро. Страна, вы знаете, прежде, нежели говорить о правах, право на труд, право на и быть экономической активности, надо четко себе понимать, что страна находится в состоянии войны. Происходит война между чиновниками, системой управления и гражданами.
Хорошо, Владимир Иванович, а все-таки про право на труд, если можно.
Да, вы понимаете, что чтобы говорить о праве на труд, нужно иметь сначала тарифную систему, которая четко отсутствует. Нужно иметь систему передвижения, свободу передвижения, которая четко отсутствует. Вот эти все регистрации, вот эти все системы учета. Следующий вопрос. Вопрос техники безопасности. Вы понимаете? А потом только говорить о защите того, что должно быть, а его нету. В тотальной войне против собственного народа не может быть вот этих прав по факту.
Хорошо, спасибо, Владимир Иванович. Понятна ваша точка зрения. Вот что пишет нам Игорь из Рязани. Защита трудовых прав зависит от наших коллективных действий. У нас в России бастуют и объявляют голодовки в основном в моноградах или когда зарплату не платят более 2 месяцев. Николай Михайлович из Москвы нам дозвонился. Давайте послушаем еще один звонок. Доброе утро.
Алло.
Алло, доброе утро, Николай Михайлович.
Здравствуйте.
Вам приходилось отстаивать свои трудовые права?
Здравствуйте, уважаемые. Вы знаете, когда мой завод, вот конкретно, когда на мое предприятие пришел Кох Альфред Рейнольдович, когда была вот эта преступная приватизация, заводы практически сейчас в стране уничтожены. И существуют одни лишь офисы. Вот эта мифология капитализма, которая нам брошена, она уже показала себя и сущность. И мы из первого социального государства в мире бросили сюда. Поэтому все права нарушаются, и в том числе мои. Вы посмотрите сами, у нас вместо пожизненного минимума физиологически, это при Путине, при Ельцине принимали.
Николай Михайлович, да. А вот права, которые вам положены, да, когда вы работаете, вы говорите,
тогда
они нарушаются.
Они, нет, в Советском Союзе, я повторяю, у меня почти 50 лет календарного стажа, я видел страну в ее виде, и рабочий колхозниц, это символ труда. Но нам-то бросили вчерашний день строя, который уже отработал свое время, начальной фазы. Поэтому людям чрезвычайно тяжело с Ельцинами, с Путинами, с Кудринами.
Спасибо. Спасибо, Николай Михайлович. Ну вот не удается нам услышать конкретных примеров отстаивания своих трудовых прав. Давайте попробуем спросить у Аркадия из Москвы. Еще одного нашего слушателя. Здравствуйте, Аркадий.
Да. Мне приходилось сталкиваться с этой проблемой, но я вот что скажу.
поздно. Нам не помогут самые лучшие подробные законы, потому что все дело, как это называется, в правоприменительной практике. Она у нас своеобразная, и чем дальше, тем хуже. Нет, и прежде было ясно, что у бизнесмена хороший адвокат, что он мог дать взятку суду, причем, что интересно, часто эта взятка была больше, чем требовал работник, из принципа, так сказать. Но это счастливый вчерашний день. За последние годы наш бюрнос не просто оформился как класс, но осознал себя как класс и обрел классовую солидарность. Только за последний год я вот о чем. Я знаю 3 конкретных случая. 2 в провинции, 1 в Москве, когда обиженный работник приходил в суд со всеми материалами, а ему в суде почти одинаково, не стесняясь свидетелей, кидали заявление в лицо и говорили: «Пошел на, а будешь мякоть, посадим». И, в общем, как сейчас говорят, опять же, в дурности, что начальники, что чиновники, такую фразу: «На твое положено, кое-что положено». Вот так.
Спасибо, Аркадий. Давайте послушаем, наверное, последний звонок в этом часе. Анна Леонидовна у нас из Москвы на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Когда вы работали, вам приходилось отстаивать свои трудовые права, или они были защищены хорошо раньше?
Мои права защищены. Я работаю всю жизнь в Академии наук. И должна сказать, что до конфликта с одним из директоров этого академического института все было нормально. Но я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать о теперешней войне нашего правительства мудрого с наукой. Всем хорошо известно, что молодежь вся уезжает, работают старики. Что сделали сейчас? По распоряжению Путина подняли зарплату в системе Академии наук. На самом деле подняли зарплату только начальникам, академикам, директорам институтов и так далее. А старшему поколению, за счет которого проведена эта так называемая реформа, уменьшили зарплату вдвое. Всем, кому больше 75 лет, вне зависимости от их производительности и качества труда, зарплату уменьшили вдвое. Это как понимать?
Да, спасибо, очень интересно, конечно. Так слушатели Радио Свобода рассказывали о своем опыте защиты трудовых прав. Мы в следующем части нашей программы продолжим рассказывать о конвенции Международной организации труда, о тех конвенциях, это организация, которую Россия только собирается ратифицировать, о том вообще, повторюсь, насколько российское законодательство трудовое соответствует международным нормам, и снова будем принимать ваши звонки по телефону и читать ваши сообщения. Приношу свои извинения всем, чьи звонки в этом часе мы дать в эфир не успели. У вас еще будет возможность позвонить и пообщаться с нами в прямом эфире. Спасибо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утренний эфир Радио Свобода продолжит новости экономики. О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Экспортные пошлины в рамках таможенного союза России, Беларуси и Казахстана будут действовать до момента создания ими единого экономического пространства, сообщил вице-премьер правительства России, министр финансов Алексей Кудрин. Согласно ранее достигнутым договоренностям, это должно произойти с 1 января 2012 года. На отмене экспортной пошлин на нефть и нефтепродукты внутри таможенного союза настаивает Белоруссия, сохраняющая свое требование и после ратификации единого таможенного кодекса 3 стран. Немецкий концерн Bosch Siemens в середине 2012 года планирует открыть в городе Стрельне под Санкт-Петербургом вторую очередь своего завода, предназначенную для производства стиральных машин обеих торговых марок. Стоимость этого проекта составит 20 миллионов евро, а максимальная мощность – 300 тысяч стиральных машин ежегодно. Сейчас российский завод концерна выпускает холодильники, проектный объем производства – 200 тысяч штук в год. Государственная компания «Роснефть», крупнейшая по объемам добычи в России, инвестирует 17 миллиардов рублей в строительство нефтеперерабатывающего завода в Чеченской Республике, сообщил глава правительства страны Владимир Путин. По текущему курсу это более полумиллиона долларов. Как ожидается, поставки сырья на завод в объеме до 1 миллиона тонн в год будет обеспечивать компания «Гроснефтегаз», 51% акций которой принадлежит Роснефти, а оставшаяся часть – правительству республики. Ранее Роснефть планировала открыть нефтеперерабатывающий завод в этом регионе на территории соседней с Чечней Кабардино-Балкарии. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило на одну ступень долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам национальной и иностранной валютах, сохранив на стабильном уровне прогноз по нему. Сообщается, что это, в частности, стало следствием достижения договоренности с Международным валютным фондом о новой программе кредитования страны в объеме почти 15 миллиардов долларов. Международный совет по зерну незначительно снизил прогноз урожая зерновых в текущем сельскохозяйственном году, начавшемся 1 июля, примерно на 0,05% до 1 миллиарда 176 миллионов тонн. Предыдущая оценка была опубликована в мае. Корректировку прогноза эксперты Совета объясняют несколько ухудшившимися перспективами сбора зерна в странах Евросоюза, в Канаде и России.
В новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодар сегодня утром самолетом из Москвы прибывают родители и близкие 6 детей и 1 воспитателя, утонувших накануне в Азовском море. В Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. В Багдаде в среду в результате нескольких взрывов погибли не менее 35 человек, еще около сотни ранены. В китайской провинции Хэнань, по уточненным данным, по меньшей мере 4 человека погибли при взрыве на угольной шахте, 34 ранены. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 9 копеек, евро 39 рублей 13 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой. Она рядом со мной в студии со свежими газетами и готова рассказать мне и нашим слушателям, какие темы стали сегодня в них главными. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Пожалуй, главная тема – это российско-американский шпионский скандал, как утверждает «Коммерсант», который заканчивается так же сенсационно, как и начался публикация заглавного шпиона «Обмения». Вчера стало известно о том, что 10 обвиняемых в шпионаже в пользу России и отмывании денег, недавно арестованных властями США, могут быть обменены фигурантов громких российских уголовных дел об измене родине. Среди кандидатов на обмен бывший руководитель сектора военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Игорь Сутягин и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденные за шпионаж в пользу иностранных спецслужб на длительные сроки. Уже сегодня они должны быть доставлены в Вену, оттуда в Британию и другие страны. Сегодня же в Россию могут отправить разоблаченных в США шпионов. Там всех обвиняемых уже собрали в Нью-Йорке, пишет «Коммерсант». Ну, а «Время новостей», также это центральная публикация на первой полосе, заглавная «Шпионский бартер», отмечает, что в российских и американских ведомствах вчера информацию о возможном обмене шпионами не комментировали, но при этом не опровергали. Между тем, попутная, ничем другим не объясняемая активность различных госструктур, как в США, так и в России, могла считаться косвенным подтверждением такого варианта развития событий. Ну и другие газеты тоже выносят на первые полосы эту тему и активно обсуждают. Еще одна тема, обсуждаемая практически всеми, это гибель 6 детей и воспитателя в детском лагере на Кубани. Владимир Путин выполнил поручение Дмитрия Медведева. Это тоже тема, которую обсуждают многие, «Коммерсант» в частности. Премьер-министр Владимир Путин вчера выполнил поручение президента и объявил взыскание 6 заместителей заместителем министров за ненадлежащую работу по обеспечению контроля за исполнением поручений президента. Под ненадлежащей работой понимается срыв сроков исполнения поручений, а вот какие взыскания получили чиновники, пока не разглашается. Еще одна тема, которая интересует сегодня независимую газету. Александру Волошину поручено создание Международного финансового центра. Озаглавлена публикация на первой полосе «В Россию возвращается политика» со знаком вопроса. Так вот, вчера президент Медведев подписал распоряжение о рабочей группе по созданию Международного финансового центра в России, и возглавит ее бывший руководитель Кремлевской администрации Александр Волошин. Эксперты независимой высоко оценивают перспективы такого назначения. А некоторые из них говорят о возвращении Волошина в большую политику и о возвращении большой политики в Россию. Газета «Ведомости» сообщает нам о том, что иномарки не подешевеют. Российские покупатели автомобилей могут не надеяться на снижение пошлин на иномарки как минимум до 2012 года. Временные заградительные ставки, срок действия которых формально истекает 12 июля, стали постоянными из-за вступления в силу норм Таможенного союза. Была бы честь. Это публикация на первой полосе «Новых известий». И говорится в ней о том, что российские чиновники все чаще обращаются в суды, чтобы защититься от критики. И еще «Новые известия» пишут о том, что в 40-градусную жару жители Ульяновской области остались без воды, которая просто-таки не течет из кранов. Ну, не о том речь даже, чтобы полить огороды или напоить скотину, но людям самим пить нечего. Чиновники говорят, что виной всему сильная засуха, которая царит в Поволжье. А эксперты утверждают, что основная проблема кроется не в природных катаклизмах, а в крайне изношенном состоянии оборудования системы водоснабжения. Долг торпедой красен. Это газета «Коммерсант», и говорится в этой публикации о том, что Россия может получить единственный объект ВПК в Киргизии. И еще любопытная вещь, о которой сообщает «Коммерсант», началась борьба за госзаказ на русскую национальную операционную систему.
Спасибо. Валерия Шабаева познакомила нас вкратце с основными темами в сегодняшних российских газетах. А возвращаясь к началу этого обзора, я добавлю, что в следующем части нашей программы мы, конечно, подробнее расскажем о чрезвычайном происшествии на Азовском море, где погибли дети, и попробуем узнать, почему этим летом в России вообще такая волна происшествий в детских лагерях. Вот, в частности, сегодня утром Интерфакс, например, передает из Иркутской области. Там в лагере под Ангарском отравились 11 детей. Это очередной случай. Попытаемся понять, что происходит в следующем части нашей программы. А что касается главной темы шпионского обмена, то на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru наши слушатели найдут и историю предыдущих подобных обменов, и интервью с экспертами, и много другой интересной информации, касающейся этой темы. А утренний выпуск программы «Время свободы», который сейчас в нашем эфире, продолжит репортаж о московской теме. Транспортная ситуация этим летом стала одной из самых актуальных тем для российской столицы. В то время как автомобилисты стоят в пробках на Ленинградском шоссе, в том числе из-за начавшегося в июне ремонта путепровода, пассажиры пригородных электричек теперь тоже страдают от транспортного коллапса. Московская железная дорога отменила в дневное время несколько поездов на ряде направлений. Железнодорожники проводят плановые ремонтные работы, а люди штурмуют переполненные поезда и пытаются ехать на крышах вагонов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ежедневно тысячи людей не могут добраться до города из области из-за отмены электричек. Интервалы между поездами возрастают, и пассажиры вынуждены не только опаздывать, но и отказываться от поездок. Железнодорожники объясняют это ремонтом путей на Киевском, Савеловском и Горьковском направлениях. Об этом сообщила «Радио Свобода» сотрудник пресс-службы Московской железной дороги Светлана Коваленко.
Отмена на Горьковском направлении связана с ремонтными работами, которые там ведутся. Вот, честно говоря, немножко нам самим непонятно, почему вдруг такой ажиотаж возник, потому что ремонт на Горьковском направлении у нас продолжается уже 3 года. Отмены у нас бывают чаще, реже, больше, меньше, но они не касаются часов пик. Они не касаются того времени, когда нужно народу уехать на работу и вернуться с работы. Они касаются дневного. Например, сегодня окно у нас с 9:10 до 16:30. То есть это окно, когда час утренний заканчивается, пик, час вечерний еще не начался. Берется достаточно большой участок пути, снимается напряжение на пути, на контактной сети, убирается старая решетка, кладется новая решетка, и подбивочная машина уже выравнивает путь. Электрички, которые в это время не отменяются, электрички в это время идут по одному свободному пути, вариантным графикам. Естественно, без изменений в расписании здесь не обойтись. Почему такой ажиотаж возник вокруг Горьковского направления, как я уже сказала, не совсем понятно. Потому что у нас ремонтные работы идут сейчас на многих направлениях, ну, лето. Они идут и на Ярославском, были вот недавно весной. Они ведутся на Киевском направлении, на Савеловском. И, тем не менее, с Горьковским почему-то вот у нас так возникла ситуация.
Чтобы попасть в столицу, на Курский вокзал требуется оказаться на платформе не позднее 9 утра, ибо последующие 3 поезда отменены или перенесены аж на полдень. В качестве альтернативы – маршрутки, но тогда придется постоять в автомобильных пробках. На коротком участке между вестибюлем Курского вокзала и турникетами, ведущими к поездам, люди нервно подходят к расписанию электричек и с недовольным видом возвращаются к своему прежнему месту. В расписании напротив, пожалуй, каждого второго маршрута жирно и крупно допечатано «Отменен». Пассажиры выглядят раздраженными и молча ждут своего следующего шанса уехать. Корреспонденту «Радио Свобода» Кириллу Подосенову удалось получить несколько комментариев.
Это было ужасно, нечем продохнуть, там просто давка вот это все жмет, там стоять вообще нельзя было, душно было просто.
А вы видели людей на крышах?
Нет, не видели.
Конечно, ну в связи с тем, что они сократили количество из-за ремонта, естественно, ситуация.
А вы могли бы описать свои впечатления?
Во-первых, здесь самое интересное, что расписание продавалось, старолетнее расписание, перед тем, как вводится оно. К сожалению, оно не выполняется. Это первое. Я стараюсь ехать позже, когда основной поток пассажиров схлынет.
А видели ли вы людей на крышах, на стыках поездов?
Даже на задних площадках. И не один раз. Могу представить фотографии. А вообще, честно говоря, бардак самый классный. Первый бардак – это то, что не возвращает деньги за неиспользованные билеты. По-моему, это нарушение законодательства.
А вы пытаетесь уехать в сторону Подмосковья?
Да, я вот как раз собираюсь уехать до Купавны. И вы знаете, все 5 поездов, на которые я собиралась, они вот отменены, к сожалению. Ну, я слушаю объявления, вроде как пускают новые поезда. А так до 16:56 ждать, наверное, придется.
В связи с транспортным коллапсом на московской железной дороге в сети появились видеоролики, где пассажиры нижегородского направления в предвкушении поездки с ветерком удобно устраиваются небольшими группками на крышах вагонов, сторонясь силового электрооборудования, которое опасно для жизни. Милиционеры пытаются снимать рисковых пассажиров с крыши и подножек, но пока гоняют одних, забираются другие, а электричка долго простаивает и не может трогаться. Вот как описывают эту ситуацию Светлана Коваленко.
Это на какой-то станции. Естественно, машинист не имеет права отправляться с пассажирами, висящими на крыше вагона, висящими так, поэтому вот такой длинный достаточно ролик. И, соответственно, те ситуации, когда поезд стоял именно из-за того, что машинист не имел права сдвинуться с места и повезти пассажиров.
По словам сотрудника пресс-службы Московской железной дороги Светланы Коваленко, ремонтные работы на Московской железной дороге завершатся осенью, так как перекладка рельсошпальной решетки по технологическим соображениям допускается именно в теплое время года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. В Краснодарском крае начато расследование гибели 6 детей из летнего лагеря, купавшихся в Азовском море. «Культура» – международный фестиваль имени Чехова представляет в Москве новый спектакль французского хореографа Жозефа Наджа. И вернемся к центральной теме нашей программы. Защищены ли ваши трудовые права? Ждем ваших сообщений и звонков в прямом эфире. Россия присоединилась к Конвенции Международной организации труда об обязательных оплачиваемых отпусках.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».